ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 1 история жизни Аджамилы текст 49
Ядхагьястамасаюктам
Упастывьяктам эвахи
Упастывьяктам эвахи
Навидапурвам апарам
Навидапурвам апарам
Наштаджанмасвритистатха
Наштаджанмасвритистатха
Ядхагьястамасаюктам
Ядхагьястамасаюктам
Упастывьяктам эвахи
Упастывьяктам эвахи
Навидапурвам апарам
Навидапурвам апарам
Наштаджанмасмритистадха
Наштаджанмасмритистадха
Перевод. Во сне человек видит себя в ином облике и думает, что это и есть он сам. Точно так же он отождествляет себя со своим нынешним телом, полученным в соответствии с благочестивыми или греховными делами, и ничего не знает ни о своих прошлых, ни о будущих жизнях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек грешит, поскольку не знает, что действия, совершенные им в прошлых жизнях, обрекли его на тройственные страдания в этом теле, которое находится во власти законов материальной природы. В пятой песне Шримад Бхагаватам 5.5.4 Ришабхадев говорит сыновьям: «Нунам прамата курутэ викарма». Тот, кто жаждет чувственных наслаждений, грешит, не думая о последствиях. Яд индрия притая апринаути. Он совершает грех только ради того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств. Насад гуманье. Конечно же, в этом нет ничего хорошего. Ята атмано ям аса апи клешада асад деха. Ведь греша мы обрекаем себя на жизнь в новом теле, в котором будем страдать подобно тому, как страдаем сейчас за грехи прошлой жизни. Человек, лишенный ведического знания, пребывает в невежестве. Он ничего не знает о том, что делал в прошлой жизни, не понимает, что творит сейчас, и какие страдания ждут его за это в будущем. Он блуждает во тьме. Поэтому веды призывают «Тамасима Джотиргама», «Не оставайся во тьме, иди к свету». Свет или просветление и есть ведическая мудрость. Постичь мудрость вед может тот, кто находится в гуне благости, или тот, кто уже поднялся над материальной благостью, преданно служа Верховному Господу и Духовному Учителю. Об этом говорится в Шветашватара Упанишад 6.23. Ясья деви пара бхактир ядха деви тадха гурау тасяй ты катхита хьярдха пракаша ты махатмана. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и Духовного Учителя, открывается суть ведического знания. Веды предписывают Таттвигьянартхам сагурум ивабхи гачет. Чтобы стать преданным Господа, надо обратиться к Духовному Учителю, в совершенстве знающему веды, и во всем следовать Ему. Тогда нам откроются тайны ведического знания, и нам не придется больше оставаться во тьме материального бытия. С какими гунами, благостью, страстью или невежествами соприкасается живое существо, такое тело оно и получит. Истинный брахман, к примеру, находится в гуне благости. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, ибо он изучает веды и смотрит на мир глазами священных писаний, шастра чакшу. Он знает, какой была его прошлая жизнь, что привело его в нынешнее тело и как освободиться от оков майи, чтобы не рождаться больше в материальном теле. Понять все это можно только находясь под влиянием гуны благости. Но беда в том, что большинство живых существ в этом мире подвластны гунам страсти и невежества. Какое мы получим тело? Относящиеся к высшим или низшим формам жизни, решает Верховная Личность Бога, Параматма. Об этом говорилось в предыдущем стихе. Манасаева пуре дева пурварупам випашьяти анумимам сате пурвам манаса бхагаван аджа. Все зависит от воли Бхагавана или Аджи, нерожденного. Что же мешает нам искать его благосклонность, чтобы получить лучшее тело? Ответ один. Агья тамаса. Мешает наше глубокое невежество. Тот, кто окружен тьмой, не знает ни о своей прошлой жизни, ни о будущей. Он думает только о своем нынешнем теле. Человек, попавший под влияние гуны невежества и поглощенный заботами о своем нынешнем теле, ничем не лучше животного. Ведь невежественные животные тоже думают, что счастье и смысл жизни в том, чтобы наполнить пищей желудок. Человек должен овладеть знаниями, чтобы понять, какова была его прошлая жизнь, и добиться лучшей участи в будущем. Есть даже книга под названием «Бригу Самхита», из которой с помощью астрологических расчетов можно узнать о своей прошлой, настоящей и будущей жизни. Так или иначе, о своем прошлом, настоящем и будущем должен знать каждый. Тот же, кого интересует только его нынешнее тело, кто стремится получить от жизни как можно больше чувственных наслаждений, погряз в невежестве. Его будущее мрачно и беспросветно. Да и чего еще может ожидать человек, который погрузился в невежество? В нынешнюю эпоху в невежестве пребывает все человечество. Каждый считает свое нынешнее тело величайшим достоянием и не задумывается ни о прошлом, ни о будущем. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитавнина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям руба кадамахям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа синхупья эвача патитанам паланибью вешнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари Ядхагья стамаса юкта, упасте вьякта эвахи, наведа пурвам апарам, нашта джанма смрити стадха. Во сне человек видит себя в ином облике и думает, что это и есть он сам. Точно так же он отождествляет себя со своим нынешним телом, полученным в соответствии с благочестивыми или греховными делами, и ничего не знает ни о своих прошлых, ни о будущих жизнях. Так ямадуты продолжают свою речь, в которой они продолжают объяснение закона кармы. То есть здесь проводится, так сказать, объясняется общий принцип, так сказать, по которому прошлое перетекает в настоящее, а настоящее в будущее. То есть такая преемственность. Сейчас наша вечная жизнь разбита на вот эти вот участки, отрезки, и в буквальном смысле отрезки, потому что память прошлого у нас сейчас отрезана. Мы ничего не знаем толком о своем будущем, мы толком ничего не знаем о прошлом. Мы что-то осознаем сейчас, в настоящем, иногда мы пытаемся понять вот то, что сейчас со мной, это почему, да. То есть мы по каким-то следствиям пытаемся выяснить причину, что такого раньше я сделал, что привело вот к нынешним последствиям. Но это трудно понять, потому что все, что мы помним, это ну, вот какую-то более-менее историю этой жизни и все. А почему я родился в этой семье, в это время, в этих обстоятельствах, почему так сложилась моя судьба, я не знаю. Большинство людей не знает ничего об этом. Вот. И мы смотрим, что все люди по-разному живут, рождаются в разных обстоятельствах. То есть у всех, как бы так сказать, стартовые условия, они уже какие-то неравны. Хотя вроде как все такие дети лежат в роддоме, такие все одинаковые, завернутые, такими, так сказать, рядком. Кажется, совершенно одинаковые младенцы с одинаковыми какими-то возможностями. Вот. Но проходит какое-то время, и мы видим, что совершенно по-разному все складывается. Один постоянно болеет, другой ничего. Один вообще там умер в младенческом возрасте. У одного родителя алкоголики, у другого там приличные люди. Вот. И отсюда мы видим, что совершенно по-разному все, так сказать, как-то развивается. То есть стартовые условия должны, по идее, быть одинаковыми. Вот. И когда вот на старте, там, на дистанции бегуны бегут, первую секунду они все примерно на одном уровне. А потом прошло какое-то время, смотрим, один оторвался, другой отстал, третий сошел с дистанции. То есть время раскрывает, что все, оказывается, по-разному бегут, и все, оказывается, по-разному живут. Хотя вроде как вот они все-таки одинаковые начали. Да? Вот. Это происходит потому, что потенциал у всех совершенно разный. И почему он разный? Потому что прошлое у всех разное. Вот. И никто не знает этого прошлого. Вот. Шрила Прабхупада очень хорошо говорит в Бхагавад-гите: человек, лишенный ведического знания, пребывает в невежестве. То есть сейчас много как бы такого знания, информации в обществе, которая происходит не из вед. И люди это принимают за знание. Вот. Но что это за знание, которое не дает человеку понимания, что он уже в прошлом что-то делал, что-то как-то жил, и этим прошлым он создал свое настоящее, и этим своим настоящим мы уже творим свое будущее. Что это за знание, которое ограничивает вечность, сужает ее до какого-то вот такого маленького участка в 60-70-80 лет и говорит: вот наша дистанция единственная, вот, собственно говоря, это все, что у нас есть. И вот надо как-то это все время прожить. То есть это знание, нынешнее вот это знание, оно полностью перечеркивает все наше прошлое и не дает нам никакого будущего. Только вот из всей вечности какой-то маленький участочек вообще, вот несколько десятков лет и все. Какое же это знание? Вот поэтому Шрила Прабхупада говорит: человек, лишенный ведического знания, пребывает в невежестве. Он ничего не знает о прошлом и о будущем. Хорошая фраза, что он ничего не знает о том, что делал в прошлой жизни, не понимает, что творит сейчас, и какие страдания ждут его за это в будущем. Ничего не знает. Ни прошлого, ни настоящего не понимает, ни будущего. Какое же это знание? Просто информация о том, как прокормить свое тело, о том, как-то поддержать, устроиться на какой-то короткий промежуток времени. Что же это за знание? Именно веда, даже если говорить о религии, вот, практически мы не встречаем какого-то ясного объяснения в том же исламе или в христианстве о том, что вот нынешнее твое тело – это реакции за прошлую жизнь и так далее. Ничего этого нет. То есть вот просто вот какая-то вот эта жизнь сейчас объясняется, какие-то общие моральные законы. Не греши для того, так сказать, делай благие дела, значит, поклоняйся Богу для того, чтобы попасть к Богу. То есть как бы все упрощено. На это тоже есть свои определенные причины, потому что люди Кали-юги тупы. Прабхупада говорит, люди в Кали-югу пребывают, к сожалению, в невежестве и страсти. Он говорит, а вот эти вещи, понять свое прошлое, и в будущем, он говорит, могут найти только люди в гуне благости. Он четко в комментарии объясняет это. Вот. То есть, потому что ведическая цивилизация, веды предназначены для благостных людей. Вот. А в Кали-югу даются другие религии уже, где люди ниже гуны благости находятся, они ничего не понимают в этой в реинкарнации, в карме, они просто не могут этого понять из-за того, что низкие гуны действуют. И поэтому у них другое как бы, понимание, более узкое, более ограниченное. То есть ясно, почему эти религии не говорят об этом. Они предназначены просто для другой категории. Вот представьте себе, что вам нужно передать какую-то информацию вот разным аудиториям. Вот у вас аудитория детей, вот у вас аудитория, так сказать, взрослых каких-то людей, и вам нужно одну и ту же лекцию почитать. Вы в разное время читаете. Очевидно, что вы делайте поправку на что понимают дети и что понимают, так сказать, взрослые люди. Взрослым вы скажете больше и глубже, детям вы скажете что-то, так сказать, коротко и просто, и все больше, потому что они просто ничего больше не поймут. Вот так вы вынуждены. То есть один и тот же преподаватель, он будет в разных классах. В первом классе он будет говорить одни вещи, в десятом классе он будет говорить другие вещи, просто потому что аудитория его слушающая, она что-то либо поймет, либо не поймет. И, соответственно, будет меняться язык, будут меняться примеры, будет меняться объем информации, глубина информации, потому что аудитории совершенно разные. То есть я помню, как мне пришлось, допустим, я привык, ну, как-то работать с людьми более-менее взрослыми, вот, а когда один раз в Орехово, когда там еще, так сказать, что-то было, вот, мне пригласили, и там сказали, вот, надо прочитать лекцию, да, и в лекции были, в аудитории сидели дети, бегали, и пришли бабушки, дедушки с детьми, короче говоря. То есть, с одной стороны, бабушки и дедушки, с другой стороны, дети были. Вот. Все взрослые, они либо, так сказать, отдыхали после работы. Короче, таких вот обычных людей, вот здравомыслящих средних, практически там не было. Вот. Детвора бегала и старики. И надо им было лекцию прочитать. И что мне было делать, я не знал. То есть, ну, я как бы говорил настолько просто, насколько я могу вообще. Там, какие-то вот несколько там историй каких-то рассказал там, о том и сё. Вот. Для них это было просто какое-то, ну, вот, некое проведение времени, там, потому что там в деревне делать нечего, собственно говоря, там мало кто туда приезжает, и вот как вот развлечение некоторое, что называется, в таком ключе у них было, да. Вот, то есть очень трудно было донести со всей глубиной, вот, вот самую суть, то есть что-то такое в общих чертах, так сказать, понемножечку коснуться и все. Вот точно так же Веда, она рассчитана на такую как бы качественную, глубинную прокачку сознания, то есть все дается. Вот, другие какие-то вещи, что-то такое вот немножко в общих чертах, так сказать, объяснить, не вдаваясь в детали, потому что люди в любом случае не поймут. Вот, и вот это вот также очень важный момент, что Прабхупада говорит, что каждый должен знать о своем прошлом, понимать свое настоящее, как оно моделирует твое будущее, и понимать, к какому будущему он идет. Вот, он говорит, этот человек должен знать прямо. Императив такое вот, утверждение, он должен знать. Вот, но как мы это можем знать? Где об этом написано? Все поедем туда, так сказать, к этому Бригу Муни, там как Мадана Махапрабху пошутил в этом году, мы с ним, он говорит, у него, говорит, по-моему, уже карточки в чемодане закончились, новые, наверное, уже там рисуют, пишут. Все резко поехали туда смотреть, что же там за судьба у нас такая. Вот, то есть очень, очень трудно найти какого-то, так сказать, высокого профессионала, особенно в такой там школе, как этот Бригунади, там какие-то совершенно непостижимые вещи. Вот. И тем не менее, Прабхупада говорит, каждый должен знать свое прошлое, настоящее и будущее. Это не обозначает, что все мы должны там с низкого старта бежать там к этим астрологам Бригу, и сейчас они нам дадут нашу карточку и прочитают нам про наше прошлое. Важен сам принцип, сама суть, то есть он объясняет, и для этого нет необходимости в каких-то там глубинных таких вот деталях. Вот. Не так важно, кто я там был, мужчина, женщина, такой, сякой, в какой стране жил. Это детали, которые принципиально ничего не решают. Но что принципиально? Принципиально, Прабхупада говорит, понимание, что если человек сейчас счастлив, все, так сказать, у него нормально, он понимает какие-то многие вещи, вот это важно. Это обозначает, что из прошлой жизни он перенес вот эту вот какую-то гуну благости. То есть действия в гуне благости, благочестивые действия, привели к тому, что сейчас человек много чего понимает, у него есть нормальные условия, так сказать, для существования, у него нормальные цели, он благочестив. Все, вот это последствия жизни в гуне благости. Вот, все остальное детали, нашли мы астролога Бригу, не нашли мы астролога Бригу, когда там, где я жил, там, в той стране, в другой стране. Это, в принципе, детали, которые не столь важны. Но важно понять принцип, который мы можем даже без астролога, так сказать, применить к своей жизни и выяснить, да, что в гунах тоже мы можем без астрологии разобраться, правильно? То есть признаки гуна не описаны в священных писаниях. Вот, и мы можем понять, что такое жизнь благости, что такое жизнь страсти, что такое жизнь невежести. И вот это основа. Вот, и может быть даже не столько существенно, что там в деталях было в прошлом, что было, то было, мы это уже не можем изменить, но мы можем понять, что если я сейчас испытываю какие-то определенные сложности в какой-то определенной сфере, это обозначает, что я не культивировал эту сферу в прошлом, не занимался этими вещами. И теперь я, по меньшей мере, ничего хорошего в этой сфере не делал. И теперь я пожинаю плоды вот именно в этой сфере. Вот такого понимания достаточно. То есть это понимание, в чем его ценность. Его ценность в пробуждении и в понимании ответственности. Понимаете? То есть астрологические детали – это уже совсем другое. Мы можем их знать, можем их не знать, уж кому как повезет. Но понять важно, что вот это вот в чем смысл понимания, что что-то было в прошлом и сейчас есть в настоящем, в принятии ответственности. То есть когда мы начнем понимать, что я сейчас пожинаю определенные плоды, и материальные, и духовные, как следствие своего прошлого. То есть я сейчас принимаю ответственность за определенные действия, которые совершал в прошлом. Вот это существенно. Детали не столь существенны. Что Кришна считает нужным нам сообщить через астролога, через откровение, через интуицию, он нам сообщит. Не считает нужным, значит того, что есть достаточно. Вот. Но самое важное, это понять именно этот вот принцип перехода, что мы принимаем ответственность за себя самого, за свое прошлое. Материалисты пытаются всеми путями ответственность с себя снять. Этот человек такой, потому что у него такая наследственность генетически. Мама с папой были дураки, алкоголики, там дедушка или бабушка, там какие-то непонятные, да? Все, я не виноват. Бедный ребенок. Он родился в такой семье, вот что ему там от алкоголиков родителей передалось то-то, то-то, там какая-то болезнь. Все, Логично, логично. У родителей есть такая болезнь, и у ребенка тоже есть. Ай-яй-яй, родители, все, виноват родитель. Ребенок вообще, он полностью вообще невиновен. Да? Нет мысли о том, а почему этот ребенок родился в семье вот таких родителей с таким-то каким-то там генетическим заболеванием, предположим. Все. То есть, как бы мышление заканчивается, понимание или анализ причинности заканчивается тем папой и мамой, или бабушкой и дедушкой. А каков смысл этого? Снять с себя ответственность. Я не виноват, бедный ребенок, бедный я, пожалейте меня, помогите мне. То есть, а веды, ведическое знание, дает нам глубже. Да, ты родился, какая-то наследственность родителей перешла, но почему? Потому что ты наследуешь не родительское, а свое. А родители, они просто помогают тебе получить твое, вот и все. Вот и все. То есть, можно сказать, что человек, я получаю что-то от кого-то, я стою в кассе и... скажем там, кассир выдает всем на работе, да, этому он выдал там столько тысяч, этому столько-то, там одному больше, меньше. Почему? То есть они от кассира получили? Кассир виноват, что один получил больше, другой меньше? Нет. Кассир просто по ведомости смотрит и все. Этому 20 тысяч, этому 30 тысяч, этому 50, а этому 150, понимаете? То есть вы получили деньги от кассира. Это что, наследственность от кассира? Нет. Он просто по ведомости выдает то, что мы заработали. Родители – это просто очередное, так сказать, звено в причинно-следственной связи, через которое параматма, знающая наше прошлое, выдает нам то, что я заработал. И все. И поэтому один родился в такой семье, другой родился в другой семье. У этого вот так судьба, а у этого другого, но по-другому. Потому что, так сказать, каждый наследует свое. То есть нам понимание своего прошлого важно именно на предмет принятие ответственности, чтобы во мне было, и Прабхупада говорит, что эти вещи может понять только человек в уни благости. Я еще раз говорю, что вот это вот массовое непонимание или, допустим, неприятие кармы или реинкарнации, или вульгарное понимание кармы реинкарнации, которое есть в обществе, оно все основано на недостатке благости. То есть, допустим, буддийское понимание реинкарнации. Я умер как человек, но из, скажем, останков моего тела вырастет там какой-нибудь цветок, или останки моего тела станут пищей, так сказать, для какого-то там, для дерева, для какого-то животного, чего-то еще. Вот такое понимание реинкарнации. А кто реинкарнирует? То есть просто как бы из этой материи сломается, из нее слепят другое тело. Вот и все понимание реинкарнации в буддизме, понимаете? Что же это за реинкарнация такая, да? Вот. Или, скажем, как вот люди вульгарно все это понимают, типа я был-то тем-то, я был-то этим-то, а какое мне дело до этого, я все равно не помню, это теперь никак не влияет на мою жизнь. То есть они говорят, да, ну возможно, возможно, что они говорят, не я, а моя душа. То есть вот нечто отличное было там. Там-то там было каким-то там египетским фараоном, потом оно стало там еще каким-то там, а вот теперь вот такие. Но какое мне до этого дело? То есть люди не видят связи, не понимают. Они говорят, мне нет никакого, может быть, кем-то там я и был в прошлой жизни. Говорят, может быть, они говорят, но мне нет никакого дела до этого сейчас. Почему они так говорят? Они не видят ответственности. А раз они не принимают ответственность за свою судьбу из прошлого в настоящее, значит, они точно так же и не принимают свои ответственности сейчас за делание своей жизни на предмет будущего. Да, они философски могут допускать, какая-то реинкарнация может быть есть, кто знает, почему бы и нет. Но они не делают правильных выводов из этого. А какой правильный вывод? Правильный вывод – это принятие ответственности. Но когда он может правильный выбор наступить? Когда человек находится в гуне благости. А люди, которые ниже гуны благости, что они склонны? Они склонны ответственность прикладывать на кого-то другого. Они говорят, я не виноват, я не виноват. Очень популярная фраза. Я здесь ни при чем, я не виноват. То есть снять с себя любыми путями ответственность. Вот, то есть вот это вот понятие о дхарме, дхармы, оно очень слабое в Кали-югу. Да. Вот, никто никого не слушается, люди не слушают Бога, они не слушают родителей, они не слушают начальника. Вот, родители психуют, начальники психуют, Бог спокойно, он не психует. Вот, он, сказать, он счастлив. Но все те, кто пытаются, или как сказать, являются его представителем в этом мире, они все напряжены, потому что никто никого не слушает. То есть в целом люди, потому что находятся ниже гуны благости, это вот понятие о дхарме, о законе, о ответственности, оно почти отсутствует у людей. То есть мы знаем, что сильные доминанты, люди давят на права, это мои права, это все обязанности или дхарма, они в загоне находятся полностью в Кали-юге. Вот. Итак, мы видим, что вот в этом проблема определенная, что люди находятся ниже гуны благости, и это позволяет им принять ответственность за свое прошлое, переваривать. Это легче помогает им, на самом деле, если бы они были в этой благости. Это помогало бы им легче приносить свою судьбу. То есть мало того, что я принимаю ответственность за свое прошлое. В благости человек не просто принимает, ну вот принял и принял, тупо получите, распишитесь, я принял наследствие своего прошлого. А я могу правильно распорядиться также в благости. Как Шрила Прабхупада говорит, даже если у нас сейчас какие-то сложности, какие-то проблемы, он приводил это вот правило, что мы можем извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. И что помогает эту максимальную выгоду из невыгодной сделки извлечь? Опять же, это вот знание и гуна благости. Да, я там что-то напортачил, натворил в прошлой жизни, уж не знаю что, но вот сейчас я получаю какой-то определенный плод. И что теперь я должен делать? Ну, что плохо, то плохо, что хорошо, то хорошо. Но по меньшей мере я могу как-то это использовать. Как-то это использовать. Вот когда Шрила Прабхупада говорил, он говорил, что я надеялся, что такое знание ценное я принес сюда, на Запад, что какая-то интеллигенция, какие-то разумные люди это примут, потому что такое полезное знание для разумных людей. Он говорит, а кто пришел? Он говорит, Кришна не дал мне ни одного человека первого класса, ни одного. Он говорит, вы ни на что не годны. Говорит, вообще все ваши мозги вообще, они отравлены наркотиками, там, алкоголем и так далее. Вы бестолковые. Говорит, ну, что я могу сделать? Говорит, ну кого Кришна послал мне, того и послал. Говорит, и что я делаю? Он говорит, если вы нашли старую пустую тыкву, палку и какую-то там веревку, можете их связать, сделать, к этой тыкве привязать палку, как гриф, натянуть эту веревку и там брин-брин-брин-брин, играть опять Хари Кришна. Вот то, что я делаю, говорит. То есть вы, говорит, вообще, ну, люди низшего качества, говорит, но я вот вас взял, объединил вместе, и вот мы вместе поем Хари Кришна. Говорит, вот все, говорит. Как говорит, Рама сражался при помощи армии обезьян. То есть обезьян не сильно квалифицированные воины. То есть, допустим, их не сравнить, этих ваннеров, с воинами, обученными, которые были у Равы на Шри-Ланке. Он говорит, но, Господь показал, что даже неквалифицированный человек, если он действует под руководством Бога, если он участвует в божественной миссии, то за ним будет победа. Вот вам, пожалуйста, вот это племя обезьян, племя Ваннер под руководством Рамы одержало победу над квалифицированными воинами Раваны. Да? Вот все. То есть там все было хорошо, там все было здорово, но правда была не на их стороне, поэтому они проиграют. То есть да, сейчас, может быть, в нашей судьбе много всего, так сказать, плохого, бестолкового, и в материальном плане какие-то есть, может быть, сложности, нехватка квалификации для духовной жизни, не хватает концентрации, не хватает памяти, какие-то там дурные привычки, что-то еще. То есть, как бы не очень материал, не очень заготовки такие качественные для духовной жизни. Вот, но, тем не менее, Прабхупада говорит, можно извлечь какую-то выгоду даже из невыгодной сделки. Хоть с чего-то, так сказать, можно начать восстанавливать свой духовный капитал. Но, опять же, что это даст? Гуна благости, которая позволяет нам сейчас принять ответственность за свое будущее, принять ответственность за свое прошлое, что то, что я получил, не стоит роптать на судьбу, не стоит роптать на то, что там родители или что-то еще, или прошлое, или страна такая, и все здесь как бы не так, все неправильно, вот, что угодно. Но поскольку это пришло ко мне, значит, я принимаю ответственность. Я что-то сделал такое, что обусловило это вот рождение. И тем не менее, есть какой-то плюс, да, в духовной жизни. Мы познакомились с Кришной, у нас есть какие-то теперь совершенно новые перспективы. И вот теперь принятие ответственности. Как у преданных проявляется неприятие ответственности в связи с астрологией? А, у меня там гороскоп плохой, там что-нибудь еще такое. Все, у меня плохой хозяин пятого дома, не буду мантру повторять там, или еще что-нибудь такое, там всякие разные вещи. А действительно, что так оно и есть. Так оно и есть, человеку трудно, выясняется, ну, трудно потому-то, потому-то. Он говорит, ну, вот видите, я оправдан. Да? Вот. Но нет, сказать, эти вещи, они не для того, чтобы мы оправдывались, а эти вещи не для того, чтобы мы снимали с себя ответственность. Эти вещи даются нам для того, чтобы мы принимали ответственность, понимаете? Если ты был слаб в чем-то в прошлой жизни, из-за этого у тебя теперь какая-то проблема в какой-то сфере, ну, что делать? Ну, давай укрепляй сейчас. Укрепляй сейчас. Если вы не сделали ремонт вовремя, вот, и так какие-то щели, и у вас дует, пока было лето, вы этого не замечали, а теперь наступает зима, вы начинаете замечать, ну, что делать? Не сделали раньше, но делайте сейчас. Но это может быть аскетичнее, сложнее, не то время, но ну, что-то надо делать. Понимаете? Вот, то есть, гуна благости позволяет нам принимать ответственность. В то время как страсть и невежество – это то, что позволяет нам или оправдывает нас, когда мы пытаемся с себя снять ответственность. Итак, общий принцип, очень важный, который из этого стиха нужно уяснить, что мы ответственны всегда. Всегда. Перед Богом, перед собой, перед другими живыми существами. И вот это, но это ответственность, как такая объективная категория, это дхарма. То есть мы должны. Мы должны. Мы зависимы, мы должны. Мы связаны определенными отношениями с Богом, мы связаны определенными отношениями с другими живыми существами. Это означает, мы должны. Не только мы, все должны. И я, и вы, и она, все. Понимаете? Все абсолютно должны. Бог должен, он выполняет. Хотя говорится, что он никому ничем не обязан. Тем не менее, раз мы исходим из него, значит его ответственность поддерживает нас. И он выполняет эту ответственность. И он очень радуется, когда другие живые существа берут на себя эту ответственность. И он любит, когда это знание об ответственности распространяется. То есть почему, чем брахманическая культура, или скажем, ведическая вот религия, она отличается от всего остального? Мы распространяем знание об ответственности. Вот даже религия может распространять знания не об ответственности совсем. Религия может распространять нам знания о чувственном наслаждении. То, за что Нарада поругал Вьясу, правильно? Он говорит, ты записал веды, вот, но ты не провозгласил ясно, не прописал принцип преданного служения. Написал веды. А веды обозначают просто определенное отношение с Богом в духе чувственного наслаждения. Я тебе молитву или ягью ритуал, а ты мне там райские планеты, еще что-нибудь такое давай. Вот такие отношения с Богом. Это определенный, это он показывает самбанху, он показывает, да, что мы с Богом тоже связаны. Но чем мы связаны? Чего мы хотим, так сказать, от него? Чего мы хотим от него? Вот. Даже полубоги не всегда правильных вещей хотят. Когда этот Нараяна Риши совершал свою аскезу. Вот, Индра не понял, так сказать, природа это личность, он не понял, что это воплощение Верховной Личности Бога, это двойное божество Нараяна Риши. Вот, и он пришел для того, чтобы искусить его. У Индры у него как бы одно решение на все вопросы. Вот, то есть, когда какая-то сильная личность появляется, сильную личность нужно ослабить. Как его можно ослабить? Ну, мы знаем решение Индры. У него на все, так сказать, беды один ответ. Надо послать там эту Апсару, да? И вот он послал там этих своих Апсар и сам пришел посмотреть, что будет, да? Вот. И никакой реакции, так сказать, они там уже громкость увеличили, эти гандхары, музыку громче играть начали, апсары, так сказать, еще более там весело плясать. Давай, никакой реакции. И в конце концов, когда Нараяна Риши это все надоело, он просто взял, так сказать, хлопнул себя по правому бедру. У него из этого правого бедра стали эти самые исходить там эти миллионы апсар всяких разных. Вот, других апсар, которые в другой категории, что называется, по уровню выше тех, которые были у Индры. Вот. И Индра увидела это. Вот, он ошалел совершенно, вот, как другого уровня апсары, что называется, какие-то. И тогда он извинился, сказал, Господи, ради Бога, извините. И все эти апсары стали исчезать опять, так сказать, в бедре этого Нараяна Риши. Вот. И одна уже последняя, так сказать, первый шаг сделала это бедро. Урваши, ур обозначает бедро, урваши, вас или ваш, значит, живет в бедре. То есть урваши, живущая в бедре, обозначает. И она уже последняя уходить стала. И говорит, стоп. И обращается, наверное, ну, можно хоть одну оставь последнюю мне, да? То есть из другой категории. У меня вот такие апсары есть небесные, но у тебя какие-то апсары круче вообще. Дай мне тоже одну. И она осталась. Ну ладно, говорит, бери. То есть, это вот урвашена в особой категории. То есть это супер апсара, как говорится. Супер-супер, там маха-маха, там мега не знаю чего, VIP какая-то апсара. То есть мы видим, что даже полубоги могут иметь неправильные желания, неправильные ожидания от Бога. Да? Вот, то есть, поэтому религия – это не всегда то, что учит ответственности. Иногда люди используют религию именно в духе чувственного наслаждения, ожидания какого-то, да, вот это карма-канда. Вот, поэтому настоящий процесс – это то, что все-таки показывает нам, что дхарма всегда остается. Дхарма обозначает мы должны, все должны, абсолютно все должны. То есть, когда все исполняют дхарму, тогда совсем другой уровень жизни наступает, другое сознание. И сейчас вот это вот принятие ответственности за свое будущее проявляется в том, что человек понимает, каждое слово сейчас, каждое действие сейчас, каждая мысль сейчас, это не просто то, что происходит сейчас. Это платформа, на которой мы строим будущее. Сейчас мы строим фундамент будущей жизни. Мы закладываем фундамент будущей жизни. Понимаете? Что там будет в фундаменте? Вот вам как бы то, чего от нас хочет Прабхупада в плане этих фраз, которые он говорит, что каждый должен знать свое прошлое, каждый должен понимать свое настоящее, что он сейчас делает, и каждый должен знать свое будущее. Понимаете? Вы сейчас почти не найдете таких астрологов, которые вам точно скажут вот ваше прошлое, точно предскажут вам будущее. Таких почти нет, понимаете? Почти нет. Большинство ошибаются или фантазируют, понимаете? Вот. Почти нет такого. Но Прабхупада говорит, каждый должен знать свое прошлое, свое настоящее будущее. Он имеет в виду в данном случае однозначно не астрологию как таковую, хотя он ссылается на эту Бригу Самхиту. Он хочет, чтобы мы поняли принцип ответственности. Принцип ответственности. Что сейчас принимай ответственность за свое прошлое. И не обвиняй никого. Если мы говорим, у меня плохая карма, то надо сказать, что не просто у меня плохая карма, что я не тот билетик в лотерею вытащил, а правильно сказать, что я своими прошлыми глупыми действиями создал такую карму. У меня плохая карма, фраза ничего не отражает. Она в нашем мышлении, в невежестве и страсти обозначает, я не виноват, карма у меня такая. Понимаете? То же самое, что я не виноват, родители у меня такие. Я не виноват, я в такой стране родился. Я не виноват. Из той же серии. Я не виноват, потому что карма у меня такая. Я сам по себе, а карма сама по себе. Ну так не повезло, понимаете? Вот такое вот понимание в невежестве и страсти. Даже когда люди пользуются такими терминами, как карма, реинкарнация, они могут все это использовать в невежестве и страсти, не понимая, что это обозначает. А Прабхупада говорит, что это обозначает, мы принимаем ответственность. Вот на этом уровне должно быть понимание. Не обязательно какие-то там детали, где ты там родишься или где ты там раньше жил. Вот. То есть, чтобы мы понимали, что своей нынешней деятельностью мы уже закладываем фундамент. И на фундаменте уже будет. Если мы закладываем сейчас духовный фундамент, значит, соответственно, и тело будет духовное, и будущее будет духовное. Вот. Если мы закладываем фундамент, в котором есть кирпичики и духовные, и материальные, что это обозначает? Это означает, что и будущее будет смешанное. Да? А Кришна же говорит в 18 главе Бхагавад-гиты, тот, кто до конца этой жизни не достиг полного отречения, в следующей жизни получает что? Плоды благоприятные, неблагоприятные и смешанные. Вот и все. То есть, если кирпичики, которые закладываю, смешанные, значит и будущее мое будет смешанное. Может быть, я опять буду преданным, но какие-то мои материальные желания, которые я вот очень сильно хочу осуществить, для этого мне нужно что? Опять родиться в материальном теле. Итак, я буду опять есть этот самый сладкий рис с песком. Да? Сладкий рис – это духовное, песок – материальное. Сладкий рис – вкусный, песок – пфу! Понимаете? Вот это сказать, и наслаждаюсь, и плююсь одновременно. То есть, а для чего вот это вот понимание? Для чего это понимание? Для того, чтобы мы поняли, будь внимателен, что ты делаешь. Хочешь, чтобы был просто сладкий рис без песка? Значит, нужно, чтобы в духовной жизни не было примесей. Каких примесей? Карма, гьяна. Две основные примеси. Вот и все. То есть, вот это понимание принятия ответственности, действия с таким пониманием показывает, мы принимаем ответственность за свое будущее. Понимаете? Я сам решаю, будет моя преданность смешана с какими-то материальными вещами, или она будет беспримесная, чистая, это решать мне. И сейчас, даже изучая свою нынешнюю жизнь, я вижу смесь. Я вижу, что в моей жизни есть духовные вещи, хорошие, я вижу, что в моей жизни есть негативные материальные вещи. Почему такая смесь сейчас существует? Почему моя нынешняя жизнь является вот такой смесью? Потому что это то, что я принес из прошлого. Вот такие вещи я совершал, которые привели меня к духовности, а вот такие вещи я совершал, которые привели меня к каким-то, вот, допустим, тупиковым материальным ситуациям, с которыми я не могу выйти, но я их могу как бы принимать или смириться с чем-то, или просто вот терпеть что-то еще, но я принимаю, значит, я это сделал. Понимаете? Как сделать так, чтобы на будущее у меня не было больше таких тупиковых ситуаций или каких-то таких вот неприятных материальных ситуаций, с которыми я ничего не могу поделать, просто вот терпеть и философски осмысливать. Как сделать так, чтобы себя в будущем от этого освободить? Сейчас вести себя соответствующим образом. Никакого другого варианта нет. Веды показывают нам этот механизм. И благость позволяет нам понять этот механизм. Хари Кришна. Вопрос.
Я вот с вами Махараджи слушала лекцию, что вот по поводу Бриббумони говорят, что как-то немножко иронично, что ли, что он как бы все говорит о том, что все вы были просто жизни там брахманами, ой, не брахманами, а жизнь. Да, что помнишь, да?
Кем?
Принцессами. Что, в общем, все женщины, они были какими-то принцессами, там, кто-то там был царями, всем преданным говорит, вот, и как-то, я не знаю, а вы отзывались как-то не очень-очень хорошо. Так вот, все-таки вот эти поездки, они больше там фантазии какие-то, или это на самом деле реально?
Я отзываюсь им хорошо, я в нем никак не отзываюсь. У него не было и не собираюсь.
Своего, как сказать.
Я говорю то, что здесь Прабхупада говорит. Прабхупада говорит здесь про Бригу Самхиту, не так ли, в комментарии.
То есть, если... Соответственно, об этой личности, что вы тут, можете?
Я не знаю, я не был у него никогда. Я никогда у него не был. И не знаю, доеду ли, да не еду, или надо мне это, не надо. Вот. Но просто я говорю, что вот я в Барнауле в этом году разговаривал с Мадном Ханом, мы с ним там жили, ну, на фестивале там рядом. Последний день там в одной комнате жили. Вот. Он, ну, как бы, он известен своим, так сказать, ироничным отношением к астрологии, ко всем этим вещам. Вот. И он смеется, говорит, у него, говорит, по-моему, уже там, так много, говорит, к нему ездит людей, что у него, говорит, по-моему, в чемодане уже карточки закончились. Или он их по второму кругу пускает, или новые там пишет. Ну, он как бы, он такой, он в этом плане немножко скептик. Не знаю, на чем это основано, но так или иначе. Вот. Но, допустим, есть какие-то вещи, которые, ну, там, как вот по опыту тех людей, которые были у него, где он попадает там в десятку, что называется, есть какие-то вещи, которые не попадают вообще, не знаю почему. Вот. Ну, потому что астрология, в принципе, наука-то проклятая. Сейчас считается так, если астролог дает на 80% правильное предсказание, это хороший астролог. Это хороший астролог, который на 80% дает правильное предсказание. Но 20% не все равно остаются, правильно? Мимо. Ошибка там, ошибка здесь. Вот. И, в общем-то, это условия в кальюге, в которых приходится работать. И вот. Но смысл не в том, что этот бригу хорош или нехорош, насколько он там процентов правильно предсказывает. Дело в том, я о другом. Как мы это используем? Гуна страсти, ну вот интересно же знать, правильно? Интересно же знать, кем это был, принцем, принцессой там, или там, не знаю, слоном, на котором принц ездил, даже не знаю. Очень интересно. А какой смысл? Да. Просто гуна страсти, ехать там весь день, там, платить какие-то деньги, ждать, там, стоять, и потом узнать что-то, что я не могу применить в этой жизни сейчас. Ну, бесполезно. Это как вот, ну, как пшик какой-то, да? Вот скажи, что там шампанское, там, 2/3 пены, там, немножко там чего-то там, да, все. То есть, ну и что, что я узнал-то? И что, как это сейчас влияет? Где мой слон царский из прошлой жизни? Почему я был царем, а где мои деньги, там, где, так сказать, мое царство, да, еще. Ну вот я был царем, допустим, в прошлой жизни, да, и где это все? Где моя царица, где мои, так сказать, все наслаждения царские, где они? Пшик, нету, понимаете? То есть, что толку от того, что, допустим, я был царем или принцем, или принцессой, или кем-то еще? Что толку? Сейчас нету ни того, ни другого, третьего. Но понимание важно, как сам принцип, что вот что-то есть, да? И что осталось? Остались какие-то хорошие вещи, остались какие-то плохие вещи. Вот, и теперь что с этим нужно что-то делать, да? Самое главное, что познакомился с Кришной, и вот теперь что-то нужно с этим делать. Вот, поэтому я говорю, как бы я не знаю, то есть эти все принципы, то есть в астрологии там тоже много разных вещей. Вот эта вот система Бригунади, она такая, она, ну, как бы сказать, одна из таких необычных школ астрологии. Вот, там все по-другому. То есть там эти вычисления, они, ну, как бы там правила интерпретации, они вообще говорят другие, чем вот в обычной школе. То, что, ну, большинство сейчас распространено. Вот поэтому нет никаких, я не могу оценивать его там, как-то там говорить. Вот, но сам принцип, что Прабхупада упоминает эту бригу самхиту для того, чтобы показать, что есть, так сказать, при необходимости какие-то механизмы определения своего прошлого. Вот, но каков смысл? Не просто праздное любопытство удовлетворить, а понять преемственность. То есть для чего мне это важно уловить, что я что-то из прошлого в нынешнее перенес? Для чего это важно уловить? Для того, чтобы сейчас из этого настоящего сделать правильный мостик в будущее. То есть прошлое для меня ценно. Не как вот просто какая-то вот, ну, информация, какая-то вот праздное любопытство, а как нечто, что можно правильно применить в механизме вот планирования или моделирования своего будущего. Вот это ценно, понимаете? А все слоны мои царские, они остались в прошлом, они со мной не пошли, у них своя судьба.
Важный вопрос. А можно ли сделать такое утверждение, что если человек просто примет и поймет вот этот закон кармы, даже не вставая на путь религии, он станет будущественным? То есть понимая, что за каждое действие будет какая-то...
А как это он может не стать на путь религии? Потому что минимально, если он закон кармы, можно понять... Минимальная религия – это кармаканда, это минимальная религия, понимаете? И невозможно понять закон кармы, не встав на путь религии. Это нельзя сделать. Потому что если даже я понял эти вещи и начал благочестиво действовать, вот я уже и стал на путь религии. По меньшей мере, кармаканды, минимальная религия. Да. Да.
Ну. То есть человек становится благочестивым просто от одного понимания исследования закона кармы.
Это уже минимальная религия, кармаканда, следование закона.
Минимальная молитва, в принципе, уже может стать богочистой.
Конечно.
И второй вопрос сложно. Вот, в прошлый раз на прошлой лекции объяснили, как вот бхакти может быть покрыта кармой. Как можете привести примеры, как бхакти может быть покрыта гьяной, гьяна, ниша, бхакти? Вот на практических примерах. Это что может выражаться?
Гьяна, то есть эти вещи, и карма, и гьяна, они, скажем, сами по себе, они неплохие, потому что мы все равно вынуждены что-то делать, правильно? И все равно что-то должны познавать. То есть это неотъемлемые части жизни, действовать и познавать. То есть, но чем опасны тенденции кармы и гьяны? Они опасны своими целями. То есть цель кармы в том, что я не просто делаю что-то, а я делаю, чтобы наслаждаться. А гьяна я познаю для того, чтобы от всего избавиться и ничего не делать. Понимаете? То есть карма – это одна тенденция, которая приводит меня к заключению в материальный мир, даже через форму тонкого наслаждения. А гьяна, то есть это одна форма неправильной деятельности, да, карма. А гьяна – это форма неправильных выводов. Я познаю, но я познаю не для того, чтобы стать слугой Бога, а для того, чтобы ничего не делать, понимаете? Освобождение.
И то же самое наслаждаться.
Наслаждаться, но другими вещами наслаждаться. То есть гьяна – это радость от безделья, от освобождения.
Или знание для себя, да?
Нет. Все-таки гьяна, мы осуждаем эти вещи, карму и гьяну, по их целям. По их целям. То есть цель кармы – наслаждаться отдельно от Бога. Пускай даже благочестиво, но отдельно от Бога. Вот. А цель гьяны – это наслаждаться свободой, освобождением, без преданного служения. То есть и то, и другое, и карма, и гьяна, они не дают нам бхакти, понимаете? То есть цель бхакти, высшая, так сказать, вот эта вот пурушартха наша, это бхакти. И карма и гьяна, одна тенденция отводит нас в одну сторону, другая отводит нас в другую сторону, понимаете? То есть мы, веды их осуждают за те цели, к которым приводит карма или гьяна. С другой стороны, мы разбираемся в философии. Прабхупада говорит, да, но это не та гьяна. То есть гьяна осуждается как та, которая ведет к неправильной цели. Бхагавата гьяна, самбанха гьяна, мы говорим, преданные должны знать, для чего мы книги переводим, печатаем, распространяем, проповедуем, для чего? Должны знать. А почему мы гьяну осуждаем? Мы осуждаем гьяну, которая к неправильным выводам ведет. Это бхагавата гьяна, это бхакти гьяна, это знание о преданности, о нашей ответственности перед Богом и перед самим собой, понимаете? Вот. Но когда человек использует все эти вещи для того, чтобы достичь освобождения без преданного служения, просто освобождения, чтобы отдыхать, расслабляться, как говорится, да, вот это и есть негативный эффект гьяны. То есть мы осуждаем ее за цели. Вот, и когда преданный ждет освобождения, то есть он как бы развивает знания, он может быть ученым, там, всяким разным, там, эрудитом, но если цель его не служение, а освобождение, это означает, что он делает неправильный вывод. Или человек практикует преданное служение с желанием получить некие такие материальные плоды и наслаждаться этим. Это значит, элемент кармы присутствует в нем, понимаете? Он хочет наслаждаться отдельно от Бога, вот, какими-то материальными плодами. А гьяна начинает наслаждаться отдельно от Бога освобождением, не занимаясь при этом преданным служением.
Получается, чем больше знаний у человека, тем больше он освобождается от каких-то материальных законов, может подняться над ними. Если он ставит эту цель, то это и есть покрытие гьяны.
Да, то есть когда он цель свою ставит, просто освобождение без изменения качества своих деятельностей. То есть одни хотят действовать материальным образом, другие хотят перестать действовать. Что по определению невозможно ни то, ни другое, потому что это противоречит природе души. Поэтому душа может быть и освобожденной, и счастливой рядом с Богом только. И она свободна, то есть и функция гьяны реализуется, и функция кармы реализуется, функция кармы наслаждаться, функция гьяны освобождаться. И освобожденный, и наслаждающийся, и счастливый, ты можешь быть только в процессе преданного служения. Тот, кто понял это, счастливая душа. Но тот, кто эти вещи разрывает, и вот он думает, что мне преданное служение нужно для того, чтобы получить плоды кармы или плоды гьяны, это и называется покрытие. Покрытие. Вот, карма мишра бхакти, гьяна мишра бхакти. Вот. Но если у человека эти тенденции есть, но он понимает их пагубность и занимается преданным служением, тогда эти мишры или примеси, гьяна миша и карма миша, они все время уйдут. А если человек за них держится и настаивает на них, значит он останется на этом уровне. И это удержит его от, скажем, там, полного совершенства. Он будет еще какое-то время находиться в этом состоянии, пока ты их примешь, он полностью не избавится.
Извините, ну получается, но в этом случае знание у меня не полное. Это ограниченное знание, то, которое приводит к этому остыку. Я так думал, что знание приводит к этому желанию философствовать, создавать спекулятивные эти самые религии.
Это другой. Сейчас Амал Ачан задал вопрос о том, как это проявляется у преданных. Если мы говорим о том, как проявляется гьяна не у преданных, тогда мы говорим о том, что вы хотите. О создании своих там философских школ, там идей, спекуляций, пожалуйста. Но вопрос был там конкретно. Как это покрытие гьяной кармы у преданных проявляется? Поэтому я говорил в контексте преданного служения. Если хотите знать, что такое тенденция гьяны вообще, да, это когда мы берем знания не из ветра, а сами. Допустим, у человека философские склонности есть. Он сидит там, что-то читает, думает, сам додумывает какие-то свои концепции. Это уже другое. Это спекулятивная гьяна. Когда не из вет взятая гьяна, а из моей головы взятая гьяна. Это совсем другое. Но это уже без контекста преданности, понимаете? А вопрос был, Амал Ачандры, в том, чтобы как эти тенденции у преданных проявляются.
Ну, если человек достигает только уровня брахмана, это же не преданность.
А разве склонность обратная?
Нет, вот я скажу, у преданных проявляется как гьяны. Я даже слышал, что гьяни, которые приходят, они предпочтительнее стало преданное служение, чем остальные.
А если человек, у него есть хорошее, так сказать, философское такое, да, Кришна говорит, среди этих четырех категорий людей, обращающихся к нему, да, те, кто в беде, те, кто жаждет богатства, любопытные, ищущие абсолютное знание, гьяни, он говорит, среди них гьяни самые лучшие. Почему? Потому что у них минимальные материальные привязанности. В этом плане. В этом плане он лучше, что он как бы лучшая заготовка. Потому что главная причина, главная проблема в духовной жизни, что материальные привязанности. У гьяни по определению их меньше, чем у тех, кто пришел с какими-то другими, более тяжелыми материальными мотивами. Но это просто стартовая ситуация. А что дальше будет неизвестно, понимаете? Он может настаивать на своей гьяни, удерживать, сохранять ее как цель, понимаете? И это уже будет как бы, тоже создать определенную сложность. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.